Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Владимировичем Орловым, поэтом, прозаиком, публицистом, историком, преподавателем истории в средней школе московской. Он также является директором Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Ксения Петрович.
Позвольте обращаться к вам просто как Александр, как к поэту. Трудно сказать, если бы кто-то говорил Александру Пушкину, Александр Сергеевич, это было бы как-то немножечко, да, превозвышено. Вы говорили о том, что вы являетесь директором вот этого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Это же ведь не случайно. Я так понимаю, что сначала вы каким-то образом познакомились с Бурляевым, да, так сказать, вошли в этот мир. Вы до этого уже были лауреатом двух премий «Золотой Витязь». Что вас привело в этот мир?
Ну, так случилось, что когда я учился в литературном институте, я, конечно же, слышал о Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь», которому в этом году 12 лет. На этом форуме появлялись ребята, с которыми я учился. Это Катя Ратникова, это Гриша Шувалов, это Вася Попов. Вот. Я понимал, что, в общем-то, есть какая-то определенная задача выстроения такой почвенной линии, да, на этом форуме, там, линии традиционалистов. А потом случилось так, что когда Владимир Владимирович Кострову было 80 лет, у нас было, я приехал чуть раньше до справления всеобщего, и мы сидели, немножко выпивали. Был Альберт Лиханов, Константин Скворцов, Владимир Андреевич. Люди все очень простые. Там, Лиханов сразу сказал «Алик». Несмотря что, да, на нашу разницу в возрасте, Константин Скворцов сказал «Костя». Мы сели, разговаривали. Саня Васильевич Скворцов поинтересовал, что я пишу. Я сказал, что стихи. Он сказал, ты не заявлялся ни разу на «Золотую Витязь». Я говорю, нет. Он говорит, ну а что, говорит, заявляйся. Я заявился на следующий год. Получил золотой диплом «Витязь», «Золотого Витязя». А потом у меня вышла новая книга «Разнозимье». Я решил пойти. Она будет, кстати, здесь есть.
Вот. Да, эти. Вот. Это книга стихов.
Да, книга стихов с предисловием Галины Климовой замечательным. Вот. И я с ней заявился на «Золотой Витязь». Константин Васильевич мне позвонил и говорит, что, Саш, дорогой, так часто нельзя заявляться. Есть другие авторы. Вот. Лучше не заявляться. Я говорю, ну, я уже заявил. Потом, когда он мне один раз позвонил, говорит, ты знаешь, говорит, а мне не передали твою книгу. Вот ты в длинном списке есть, а мне не передали. Я говорю, ну, знаете, случается такое, что кто-то случайно не доложил, кто-то посчитал, что лучше, может быть, она до вас не дойдет. И в итоге случилось так, что вот в Иркутске проходил Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». Там я получил бронзовый «Витязь» и приз Израильского совета Русской православной церкви. За книгу «Разнозимье».
Вот за эту, на первый взгляд, небольшую по формату книжечку.
Да, да. Ну, я вообще как-то придерживался такого, чтобы у меня книги выходили однотематические, примерно там 55-75 стихотворений. Ну, не более того.
Но это нормально. Для стихотворения, для поэта это издание замечательное.
Да,
это...
но чтобы не перегружать, в общем-то, еще и собой того человека, который будет читать. А потом у меня вот вышла книга «Эпифания». Она стала, в общем, такой заметной. Я благодарен на тот момент директору Международного славянского литературного форума Владимиру Евгеньевичу Орлову. Ну, конечно же, Владимиру Николаевичу Крупину, Ксению Васильевичу Скворцову. Они говорят, ну, можешь, конечно, подавать. Ну, я подал, и вот получился так, что я получил зов в Пятигорске «Золотого Витязя». А потом мне позвонил Николай Петрович Бурляев. Мы не сильно с ним общались вообще. То есть, потому что Николай Петрович человек, это такая... Это своя планета, он постоянно в движении, он занимается огромным количеством вопросов. Но так случилось, что мой папа был большой поклонник Тарковского. Например, не в зависимости от того, что мне было 10 лет, когда показывали фильм «Ностальгия» первый раз у нас по телевидению, он меня посадил ночью так. И сказал, ты должен это посмотреть. Это не важно, поймешь ты это или не поймешь сейчас, но ты это запомнишь. Так же было и жертвоприношение. Да? Вот. А роль по богомоловской повести Иван, Иваново детство, да, там, где играет Бурляев, я все время показываю, я преподаю в основном в кадетских классах, в 7 классе этот фильм ребятам, как и многие другие фильмы. Но этот один из первых, потому что они должны воспринимать того бурляевского Ивана как своего ровесника и подумать, могут ли они переплыть в ноябре Днепр.
Да,
и чего стоит их жизнь, сколько рейхсмарок, да? Вот, потому что это поразительный фильм, поразительная роль. И потом позвонил Николай Петрович и говорит, что Александр Александрович, а я хотел бы, чтобы вы возглавили Международный славянский литературный форум. Я говорю, для меня была бы это честь. Я говорю, единственное, что, в общем-то, есть моменты этические. Я хорошо знаю Владимира Евгеньевича Орлова теперь уже, да, там, чтобы как бы быть преемником, а не человеком, который там подсидел. Он говорит, ну, это, в общем-то, вас не должно касаться. Это наши здесь перестановки внутренние. И когда мы начали разговаривать вообще о «Золотом Витязе» с Николаем Петровичем, я до этого обратил внимание, потому что проводится огромная работа, огромный форум, крупнейший в стране.
Вы тут должны напомнить структуру вообще «Золотого Витязя», чтобы было понятно, что имеется в виду под литературным форумом.
Вообще,
что такое «Золотой Витязь»? Напомните зрителям.
Вообще, надо сказать то, что сам проект Международного форума искусств, ему 30 лет. 30 лет назад Николай Петрович стал проводить сначала кинофорум, потом форум искусств. И вот 12 лет литературный форум Основание этого форума стоял Владимир Григорьевич Распутин. Его сейчас преемником является Владимир Николаевич Крупин, который у нас председателем жюри, да, является. Вот. И я начал говорить о том, что, понимаете, Николай Петрович, я считаю, что есть целый ряд авторов современных, которые за время, за десятилетия «Золотого Витязя» прошли мимо. Это Борис Якимов, это Петр Краснов, это Владимир Костров, да, это Альберт Лиханов, это Глеб Горбовский, это Александр Турков, уже там покойный. Да, я говорю, а этих людей Витязь-то не зацепил, а это, в общем-то, цвет русской литературы современной. На этих людей надо равняться. Он сказал, ну, Александр Ильич, ну, у вас теперь карты в руки, занимайтесь. И я считаю, что то, что произошло в прошлом году и в этом году, вот сейчас опубликован был 7 числа короткий список, за эти 2 года поменял жюри, и литературный форум сделал шаг вперед. Потому что, если вы посмотрите, в прошлом году у нас были среди лауреатов, это и Олеся Николаева, да, лауреат Патриаршей премии в поэзии. В коротком списке была, скажем, Надежда Кондакова, Вера Зубарева, Элка Няголова из Болгарии. В прозе получили одновременно Евгений Шишкин и Михаил Попов, тоже номинант литературной Патриаршей премии.
Миша, да.
Да, и, в общем-то, так в каждой номинации.
То есть люди, которые много лет в литературе существовали, и как бы игнорировали, как будто их как бы не было.
Да, да, да. А ведь за людьми огромное количество книг.
Десятилетия литературной жизни,
да,
участие, так сказать, в литературных журналах, издание книг, сборников и так далее, как будто их нет.
Да. Ну и вот и в этом году, если вы посмотрите на сегодняшний день, там короткий список, да, у нас в поэзии есть Наталья Лисковская.
Да, Наташа, замечательный поэт.
Замечательный поэт, свою книгу «Евангельская соль». Слана Кекова, вот только что не вышла «Во времени ином».
Она номинант Патриаршей премии.
Да, Патриаршей премии. Сергей Попов из Воронежа, замечательный замечательный поэт. И в прозе есть Сергей Козлов, который неоднократно был недалеко от Патриаршей премии, но не входил в короткий список, но номинировался. Есть прекрасная книга «Иов». Александр Кердан, в общем-то, ну, на сегодняшний день, наверное, на территории Урала это самая заметная фигура, помимо своей писательской деятельности. Это колоссальная деятельность вообще литературная. Это и премии, и встречи, и форумы, и работа с молодежью. Ну, и, в общем-то, еще ряд авторов. И та же Вера Зубарева, профессора Филадельфийского университета. И Александр Трохименок из Минска. И Вячеслав Бондаренко из Минска. Если взять публицистику, я, честно говоря, вообще горжусь нашей публицистикой в этом году. Потому что это и протоиерей Владимир Егелянский, и протоиерей Федор Конюхов, Константин Ковалев-Случевский, Анатолий Байбородин. То есть, ну...
Да, замечательно. «Русский ключ» Вигелянского. Да. Неожиданно оказалась очень серьезная книга такая.
Большая книга. Когда недавно отцу Владимиру вручали премию Лескову, я должен был его представлять, и я сказал, что на 30-летие, которое было в этом году Международного форума искусств, Юрий Соломин, наш замечательный актер,
да,
очень хорошо сказал.
Главный режиссер, по-моему, Малого театра, да, или он директор. Да.
Я точно не помню.
Короче говоря, руководитель.
Для меня он всегда на всю жизнь будет адъютант его превосходительства, да, там, или герой фильмов Юлиана Семенова, да, там, полковник Славин. То есть, он замечательно сказал, что сейчас все актеры требуют крупного плана. Всем необходим крупный план. А что такое крупный план? Это душа.
Так.
И вообще это проецируемо на любой вид искусства. И на литературу в том числе. И, возвращаясь к отцу Владимиру, я сказал, что «Русский ключ» – это крупный план православного священника начала 21 века.
Угу.
Вот.
А Конюхов?
Конюхов на грани возможностей с его вот этим путешествием. В общем, нам предстоит сложная работа. И в других номинациях, в общем-то, все то же самое. Мы увеличили количество номинаций. Теперь появилась драматургия, которой занимается Владимир Юрьевич Малягин.
Переводчиков надо еще присовокупить.
Есть. Перевода.
Перевода, да.
Да, есть перевод. Появился в прошлом году. Вот. В прошлом году у нас это была, в общем, такая небольшая сенсация. Был Алехандро Гонсалес из Аргентины, который победил. Он награжден до этого был орденами.
Он переводил с русского языка, видимо, да?
С русского языка. Вообще в испанском мире он достаточно известен, потому что он перевел всего Достоевского, Чехова, сейчас Бунина, Платонова переводит.
Сумасшедший труд.
Награжден медалью Епифания Премудрого Русской Православной Церкви. Его даже пытались номинировать на Патриаршую литературную премию, но он немного не прошел, насколько я знаю.
Молот. Я не могу вспомнить, честно говоря,
что произошло. Несколько лет назад, потому что был еще молод, там ему было 40. Все-таки, да. Труд такой колоссальный. В этом году у нас также очень много известных. Фернандо Рендон из Колумбии, там ведущий поэт, там переводит сейчас русскую литературу. И Панькин из Македонии, и Миленич из Боснии и Герцеговины. То есть у нас представлено в этом году на форуме 22 страны.
Замечательно. Просто замечательно. Я вспомнил, вы сказали Колумбию, я вспомнил Мигеля Паласио, нашего, так сказать, который руководил докторантурой, аспирантурой Русской Православной Церкви по отделе внешних церковных связей, а также сейчас является заместителем директора Государственной иностранной библиотеки иностранной литературы.
Угу.
Что очень важно, потому что человек, который проработал много лет в патриархии и разбирается, так сказать, в международных связях, он понимает, что такое иностранная литература в принципе, не только светская, но еще и духовная, так сказать, потому что все-таки даже когда мы отбираем, кого мы переводим с русского на другой язык или наоборот на русский язык, все-таки нужно понимать, какой список литературы составлять для переводов. Это очень важная деталь.
Да, я согласен с вами.
Скажите, пожалуйста, вот вы ощущаете себя так называемым православным писателем? Или вы просто писатель, который пишет на православные темы? Или вы предполагаете, что это само по себе внутри существует, и это не требует никакого контроля?
Я вообще считаю, что вот это словосочетание «православный писатель», его используют по-разному. То есть, есть, когда говорят православный писатель, и сразу же подразумевается такая кастовость. Это номинанты литературной патриаршей премии, да, там имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, скажем там, Виктор Николаев, Олесь Николаева, там, Ярослав Шипов. Там,
я вот не чувствую Александр... кастовости. Если, мне кажется, что это как бы писатель, который пишет только на православную тему.
Это потому, что вы лауреат Патриаршей литературной премии. А я вам скажу со стороны. Это подразумевает кастовость. Я более чем в этом уверен. Это раз. Это один подход. Можно сказать, подход там со знаком плюс. Может. Есть другой момент. Когда человеку хотят показать, что он немножко недоавтор...
Недоделанный.
Да.
Замороченный ему, в своем, как говорится,
кругу. Да, ему говорят, он православный писатель, и чтобы унизить. Вот такой подлый подход такой, да?
Есть такой, да. Еще есть такой термин не очень красивый, православный-то и писатель.
Да, при этом как бы его, этого автора, отсылают к тем людям, которые, деяния которых не литературны, но носят исповедальческий характер. Да? То есть это и стихи, может быть, и это и проза. Таких людей много. Мы много таких получаем стихов, которые посвящены там, Спасителю, Богородице, угодникам, там, слава Богу. Но это исповедальный характер, это, ну, это такой, это личные записи, да, зарифмованные.
Совершенно верно, да.
Да.
Вот. Не является предметом профессиональной литературы.
Да, 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 абсолютно верно. Вот. Поэтому здесь и я, в общем-то, считаю, что по поводу православия, либо человек вот видит все так, как я упомянул в прошлой передаче, да, то, что вот говорил Гоголь о Пушкине, да,
да,
в соприкосновении, либо стремится к этому, и тогда у него получается определенная литература, где видны, да, эти следы Бога.
Напомните еще раз, что Гоголь говорил Пушкин.
Ильина попросили прочесть лекции о русской литературе, и одну из них он начал так, Иван Ильин, что Николай Васильевич Гоголь, говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, писал, что Пушкин видел все предметы непосредственно в соприкосновении с Богом.
Еще на эти фразы, как высоко он понимал значение великих истин.
Да.
Гоголя, да. Пушкине.
Да, 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 да. Вот. Поэтому, хотя, если мы возьмем другую литературу, такую экшеновую, и сколько бы там ни вылилось, скажем, ну, какой-то крови, грязи, каких-то ужасающих для нормального человека моментов, мы поймем, что это же тоже свидетельство о себе и о том, как человек видит вещи.
Собственно говоря, да, 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 смотрит на мир. Да.
Да, да, да.
Показывает свою внутреннюю сущность.
Да. Вы знаете, вот мне вообще в литературе интересны люди, которые искали и, возможно, не нашли Бога. То есть мне всегда был интересен Варлам Шаламов.
Да, понятно.
И мы как-то вот, в Зайском совете спорили по поводу того, там, стоит его упоминать где-то или не стоит. Но ведь, я всегда говорю, это такая жизнь большая, и она, если Богом нам дана, явлена, да, то она дана нам понять, для чего. Вот такая жизнь, как, например, у Шаламова. Да? Ведь вот Владимир Андреевич Костров занимался похоронами Варлама Тихоновича. И тот просил, у него были бабушки, которые его там за ним ухаживали, он просил его отпеть по православному обряду.
Так.
Вот. Об этом мне рассказывал Костров. Значит, какие бы испытания, вот этот ад прижизненный, какой бы он ни прошел, в иной мир он уже уходил христианином. А там вообще дальше не наше дело. Мы не можем определять, да, веру человека, глубины его веры, и куда он далее последует, там, в рай или в ад. Есть прекрасный поэт Алексей Прасолов. Несколько лет назад, лет 15 назад, я пытался найти его книгу. Ни в одной, вообще нигде не мог найти. Все, обошел всю Москву. В лавке литературного института две нашел. И как-то написал о нем эссе. В журнале «Подъем» в этом году опубликовали это эссе. И вдруг я смотрю, у меня пропущенный номер региональный. Перезвонил, оказалось, что это Раиса Васильевна Андреева Прасолова, вдова покойного. И мы начали с ней разговаривать. Она говорит, вы знаете, что, вот, в общем-то, если не лучшая, то одна из лучших упоминаний о моем супруге. Вы вообще абсолютно точно его поняли. Эти его параллели поиска, в общем-то, Бога. Абсолютно, я говорю, это время на его чтениях говорю, что надо обратить внимание на этот, на начало рассказа, который у него, в общем-то, может быть, даже не получился. Вот. Там об этом-то и говорится. Но Бога-то он не нашел. Говорит, вы знаете, он же был некрещенный, самоубийца. И вот я спрашивала у одного священника, у другого, кто-то, говорит, разрешает за него молиться дома, кто-то, ну, да, не разрешает. Я говорю, абсолютно можно. Я говорю, надо обязательно еще дома молиться мученику Ару. Она мне говорит, вы представляете, я перед тем, как позвонить вам, я зашла, или потом это было, я сейчас могу что-то путать. Она заходит в церковь, и первое, что ей попадается, это канон мученику Ару. Она до этого не знала. Ну, в общем-то, это, мне кажется, ответ.
Еще нужно зайти в предел Святого Ара, Архангельского собора Московского Кремля. Дверка, которая всегда открыта, но многие этого не знают. Приходят на Соборную площадь, можно войти в собор через центральный вход, а можно обойти прямо от колокольни Ивана Великого, и там закрытая дверь. Она на самом деле открыта. вы открываете, и помолиться святому Ару можно зайти вовнутрь. И там стоят мощи Евдокии Московской, вдовы Дмитрия Донского.
Вы книгу писали о ней.
Да, просто это такое удивительное место. Вот это связано в том числе и с самоубийцами. Скажите, а может ли существовать сегодня востребованное обществом герой нашего времени, литературный герой, ну, скажем так или иначе, связанный с православием? Ведь можно ли найти какие-то образцы этого? Вот, скажем так, Достоевский, ну, считается или считалось, что одним из главных героев братьев Карамазов является Алеша Карамазов. Так сказать, у него есть такой монашеский образ, да, так сказать, который, как бы, может быть, не явился супергероем, но тем не менее. А вот в советское время там, это там какие-нибудь мальчишики-бальчиши, там два капитана, так сказать, помните, так сказать, герой замечательный, который, так сказать, бороться, искать, найти, не сдаваться. Ну, естественно, Павел Корчагин там, так сказать, со своими достижениями дореволюционными и так далее. То есть вот светские герои. Может ли появиться какой-то православный герой, или это все-таки вряд ли?
Вы знаете, я считаю, что такие православные герои есть. И они, в общем-то, и они замечены, кстати, той же патриаршей премии. И будут еще замечены. Угу. Другое дело, там мы...
Почему они не становятся героями общества? Вот чтобы они были на слуху. Вот называешь, так сказать, Саня Григорьев. А, ну это два капитана, все знают. Потому что были фильмы, потому что раскручено. Поэтому, да, это я понимаю. А вот назовите там Иван Иванов... Православный герой.
Ну, я а просто, кто это? Я просто не хочу сейчас... Ну, знаете, у Владыки Тихона Шевкунова вышла книга «Не святые, святые».
Да, безусловно. Где очень много людей перечислено.
Много людей, но он сам является, в общем-то, героем.
Героем, да.
И для меня, например, удивительно, что... Удивительно, потому что в современной школе я всегда нахожу в... В каждом новом классе, скажем, ко мне приходят семиклассники, ну, редко старшие классы, в основном у меня гуманитарные, например, группы, да, обязательно есть 1-2 человека, которые прошли «Не святые, святые».
И это... И как им живется среди других?
Нормально.
Нормально?
Нормально. И это колоссально. По вообще, по вот, литературному признанию, это колоссально, потому что, в общем-то, современные подростки читают мало, они рациональны. То есть, у них что во главу угла стоит? Насколько я могу вот эту информацию, ну, кликовое мышление, которую я получу из книги, где-либо применить? Просто угу. так читать, как правило, я не буду. Угу. Если она, я эту информацию могу и воспользоваться в эссе по обществознанию, в сочинении и так далее, и тому подобное, она мне полезна. А если нет, то она мне не полезна. Это массово происходит. Я, например, всегда в этом плане говорю, что, ну, почитайте... Рассказ Богомолова «Первая любовь». Всего одна страница. И это действует.
Да, понятно.
Вот. Если с ними потом пообсуждать. Или там Чехова «Студент». Да, тоже всего одна страница. Вот. Это их может подкупать.
Я могу сказать, знаете, что вот моя внучка, биофак МГУ, она может одна против всех. Потому что биофак – искусственный разум, материализм. Все, что связано с православием, не модно, не, все это не передовое, все это уже, так сказать, вчера. Мода на православие прошла. И она одна против всех может сражаться, так сказать, довольно стойко, но ей очень тяжело. Вот вы сказали, один-двое прочитали «Не святые, святые», а там не то, что не прочитали, и никогда читать не будут. Растет другое поколение, которое будет строить искусственный разум холодным сердцем.
Ведь жизнь такая, да, у них же будет с каждым их этапом взросления, они будут набираться опыта. А опыт, как сказал Уайлд, это опыт – это то название, которое каждый из нас дал своим ошибкам. Угу. Вот. И так или иначе эти потрясения будут куда-то приводить. И к холодному разуму искусственному, да, горячее сердце, а оно может раскалено быть любыми событиями. Несчастной любовью, не знаю, алкоголем, наркотиками. Оно не придет, оно не обогреется, оно только остынет. Поэтому эта потребность будет. Потому что если мы возьмем 90-е годы, да, вот Советский Союз рухнул, я знаю большое количество ребят своего поколения. Угу. Все, что, нам открыли наркотрафик, заменили полностью идеологию, мы проснулись, этой страны нет. Героев этих нет, оказывается, они не герои. У нас там был уже, нас до этого готовили, да, там был Рэмбо, Рокки, еще кто-то там, вот, чтобы это все поменять. Это же расшатывалось все десятилетиями, а главное, ведь мы же все были уверены в том, что это такая ерунда, что этого не может произойти, да, что СССР, ну, не может распасться, вот, как гигантское государство, да. Потом раз, и что мы в итоге получили с этим открытым наркотрафиком? И алкоголизм, падение рождаемости, люди погибали на Кавказе в преступных толковищах и так далее и тому подобное. Но так или иначе, это поколение все равно пришло к Богу.
Скажите тогда на прощание, так сказать, вот мы заканчиваем наш разговор. У современной литературы и у авторов, у писателей есть будущее? Стоит ли стараться, так сказать, есть ли читатель?
Автор должен жить с верой в себя и в будущее, и тогда все получится. Потому что ни один труд не проходит незамеченному Господу. Я в этом уверен.
То есть вы считаете, что если вы пишете хотя бы для одного человека, это все равно найдет своего читателя?
Конечно. Значит, ведь уже есть я и он. А где двое или трое
соберутся во имя мое, да.
Да.
Ну что ж, надежда, вера, надежда и, так сказать, такой оптимизм. Вы оптимист?
Наверное, да. Я жизнелюб.
Жизнелюб. Замечательно. Вот на этом заявлении мы и закончим наш сегодняшний разговор. Мне показалось, что он краткий все-таки получился, а хотелось бы побольше. Я думаю, что мы найдем способ продолжить наши беседы по литературе. Напомню, что у нас в гостях был Александр Владимирович Орлов, российский поэт, прозаик, публицист, учитель истории в средней школе, в московской школе. Он также является директором Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Спасибо вам, Александр, за нашу встречу.
Спасибо вам, кстати.
Всего доброго.
До свидания.